Братья и сестры, сейчас проповедь у нас. Вот, поэтому вы сильно не усердствуйте сегодня в программке стихи пения, потому что сегодня будет преобладать проповедь. Вот. Наше собрание будет длиться 2 часа, ориентировочно 2 часа, поэтому будем внимательны. Друзья, у меня будут рассуждения, это взаимоотношения родителей и взрослых детей. Я имею в виду, друзья, охватить и вопрос брака, потому что здесь есть семьи, у которых дети еще не вступили в брак или вступают в брак, идет процесс. Вот. И охватить хочу вопрос отношений уже вступивших детей в брак. Хотя моя проповедь не обширна, а на некоторые детали, наиболее важные, имею намерение обратить внимание. Книга Бытие, 26 глава, читаю 2 стиха последние, 34-35. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Бера Хиттиянина, и Васимафу, дочь Елона Хиттиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке». Братья и сестры, когда наши дети вступают в брак, хочется, чтобы все было хорошо, да? И чтобы наши невестки или зятья, они не были бы нам в тягость. Здесь мы читаем, были они в тягость Исааку и Ревеке. К сожалению, подобная ситуация, она довольно часто повторяется и сегодня. Когда сын женился, и этот брак, или его выбор, или невестка по жизни, по поведению, в тягость для родителей сына или для родителей дочери, зять в тягость, или оба в тягость. Даже, братья и сестры, если следующую главу нам посмотреть, то Ревека своему мужу скажет: «Я жизни не рада». Вот от этих наших невесток, жизни не рада. И если Иаков себе подобную возьмет, то для чего мне и жить? Даже и жить не хочу. Вот насколько тяжело бывает, братья и сестры. И теперь возникает вопрос, вот учитывая, что здесь вот не дети наши, а мы собраны. Какая наша роль, чтобы мы рады были? Вот. Как решается вопрос брачный у детей наших, и рады были, видя их жизнь. Насколько это от нас зависит, какую роль положительную мы можем сыграть или отрицательную. Друзья, я первую часть, небольшую часть, это брак и роль родителей в успехе брака. Роль родителей. Хотя здесь многие уже те, у которых этот процесс пошел. Но я скажу, друзья, все равно это полезно, потому что бывает 40-летний сын решает вопрос брака. Пусть повторно. И опять мы включаемся в переживания вот, по этому вопросу. Пытаемся на какие-то рычаги вот, или на кнопки давить, чтобы решалось, как нам кажется правильным. Братья и сестры, я здесь вот на что обратить внимание хочу. Это брак, роль родителей. И первый элемент – это выбор спутника жизни. И здесь есть 2 позиции. Одна позиция родителей – это пассивная позиция. То есть пассивная – это значит пускают на самотек. Как идет, так идет. И вторая позиция – активная позиция. Как вы думаете, какая более правильная? Неправильна ни одна, ни другая. Наша позиция должна быть активная, но наш актив, он должен быть локальным, ограниченным. Ну, например, пассивная позиция. Я буду библейские примеры приводить. Ну, вот Самсон говорит родителям: «Возьмите мне в жену вот эту девушку». Она филистимлянка. А родители попытались изменить его мысли, но мягко попытались изменить. По сути дела, они пустили это на самотек. Иногда читатель Библии оправдывает, они не знали, что это дело от Бога, но Бог вот свою линию провел, и пассивность родителей, она здесь была оправдана. Братья и сестры, бывают ситуации, когда позиция родителей должна быть достаточно категоричной, как в ситуации с Самсоном. Они сказали, ну, это не очень хорошо, она филистимлянка, нет, она мне понравилась. И они пошли ее сватать. Помните, да? И они ее засватали. Как долго Самсон прожил со своей женой, братья и сестры? Сколько дней прожил? Ни одного. Произошел конфликт уже на браке. И они разошлись. И она вышла замуж за его друга, который здесь же был другом. Вот так получилось, друзья. Бывает ли такое в жизни? Не бывает. Я был на одном христианском браке, конфликт на браке получился. Между женихом и невестой, и наглядно перед всеми произошел конфликт. Кстати, друзья, этот конфликт, он плохо и закончился. Он потом закончился разводом. Ну, в смысле, через серию очередных конфликтов, ну и так дальше. Поэтому, братья и сестры, бывает ситуация, когда позиция родителей должна быть достаточно твердой и категоричной. Ну, например, мой сын решил взять замуж неверующую девушку. Какая должна быть моя позиция? Абсолютно категорически я не согласен. Ну, или с пятидесятников, или еще что-нибудь. Так же, да? Вот. Друзья, а в обычном режиме, то позиция родителей, я понимаю, что и на самотек нельзя пустить, но и взять управление тем процессом полностью в свои руки тоже нельзя. Я просмотрел многие тексты Писания. Есть такие тексты Писания, что отец взял жену сыну своему. Так и написано. И он взял жену своему сыну. Но тем не менее, абсолютное большинство мест Писания от начала Библии вот и до конца, что выбор спутника жизни решал сам человек, который женился. И вот это мнение, что раньше родители выбирали и так дальше. Друзья, это мнение ложное. Это мнение, и оно не библейское. Хотя недавно даже вот у нас был один разговор, вот, ну, о том, что родители, когда выбирали, порядку больше было. Братья и сестры, было больше порядку или нет, мы не знаем. То, что было 100 лет назад или 200 лет назад, мы не знаем. Человек склонен идеализировать прошлые годы, что раньше было лучше. Раньше было лучше. Жизнь прибрежнее была лучше, чем сейчас. Раньше колбаса стоила дешево. Раньше люди жили лучше. Раньше в одном дворе жил отец и все сыновья с женами и жили мирно. Братья и сестры, мы не знаем, как они жили. Но не жили мирно, я так думаю. И вот читая библейская позиция, друзья, то в данном случае и на самотек пускать нельзя, и полностью управление в свои руки тоже брать нельзя. Тоже брать нельзя. Тем более скажу, друзья, что где-то то тут, то там мелькают такие случаи, когда кто-то решал вопрос брака своих детей, сам решал. Вот, послушной дочери или послушному сыну команду дали, а потом в браке трудности немалые бывают. Трудности немалые бывают. Друзья, очень важно в этом вопросе доверять Богу. Молитва родительская, сердечное переживание и доверие Богу. И Бог управляет этим процессом. Очень интересная ситуация, как женил своего сына Авраам. Помните, да? Старого слугу послал. Я вот ставил себя на место Авраама. Ну, уже если бы я сам пошел, как-то надежнее бы, да, посмотрел бы. Ну, чтобы и красивая была, и работящая, и здоровенькая, и все. Выбрал бы, кажется, на пятерку, да. Но слуге бы уже не доверил. Братья и сестры, как вы думаете, как же Авраам решился доверить слуге такой важный вопрос? Женить своего сына. Слуга сказал: а если девица не пойдет? Авраам сказал: Бог перед тобой пошлет ангела, и ты приведешь жену моему сыну. Он не сказал, возможно, приведешь. И ты приведешь жену моему сыну. А потом сказал: ну, а если не пойдет, как бы успокоить этого человека, ну, переживаний же немало, то ты свободен от клятвы. Друзья, в данном случае механизм подобного сватовства, он тоже сегодня не работает, и было бы неправильно. Но я здесь только на какую деталь хочу отметить. Это глубокое доверие этого вопроса Богу. Молитва, доверие. И когда Бог делает, тогда бывает все хорошо. Вот. Поэтому в данном случае, друзья, когда родители очень сильно вмешиваются в этот вопрос, бывают бедственные результаты. Ну, например, женился, а чувств нету. Да, мы говорили, чувства от Бога, они придут при возложении рук. Вот, чувство до брака – это грех. Грех, каяться надо и все прочее. А после брака чувства бывают они или такие тепленькие чувства, постепенно исчезающие. И родители начинают переживать, и зачем я так сделал. А еще знаете, какие случаи были? Были случаи такие, что, например, сын решил жениться, родителям невестка не нравится, ну, избранница его. Категорически, нет, мы не согласны. Ну, настояли, это дело расстроилось. Вот. Ну, потом женился, что родители были согласны. Вот. И невестка оказалась человек страшно тяжелый, и жизнь не ладилась, и бесконечные конфликты, и выброшенные вещи среди ночи на улицу, и все. И вот так вот вся жизнь шла. И, конечно, потом родители думали, ах, ах, а зачем мы так делали? Поэтому скажу, друзья, наша родительская роль – молиться, доверять Богу. Вот, а дети пусть выбирают. И если выбирают верующих, если членов церкви, богобоязненных, к этому надо относиться нормально. Вот, без того, чтобы сориентироваться на родителей, а какие там родители, а родство какое, а какая молва за них идет, а еще пора спрашивать. Знаете, как раз спрашивают очень? Круг широкий, круг широкий. Друзья, доверие Богу в этом вопросе бывает, знаете, кажется, что что-то было неподходящее, а смотришь, живут, любят друг друга, вот, и все окружающие радуются. И все окружающие радуются. Был один такой случай, когда женились молодые, родители не восприняли, категорично не восприняли. Ну, немножко нас, служителей, винили, куда вы смотрели, почему такое. А потом прошло время, вот, ну, несколько лет прошло. И я спрашиваю у матери, ну, как у тебя вот с невесткой ладится? Она говорит, у нас как у Наимини и у Руф. Вот так бывает, братья и сестры. А там все, чуть ли нас не отлучать надо, что мы это дело не остановили и все такое. Поэтому, конечно, братья и сестры, вот здесь вопрос доверия и молитвы. И Бог устраивает, и Бог устраивает. И обе крайности, они бывают вредные. Когда мы все решаем, или когда мы пустили, та пусть решается, хай живут. Вот, глаза бачили, ну, как украинцы кажут, да? Вот, Шавров, да. Вот. Ну что, братья и сестры, следующее, это вопрос, я немножко хочу уделить брачный пир, ну, буквально коротким отрезком времени, может быть, минут пять. Брачный пир, сочетание и брачный пир. Я здесь только некоторые наметки хочу сказать, что этот вопрос становится все более проблематичным. Почему? Почему? Раньше брак – это был праздник, которые все ждали, проводили их и в форме молодежных общений, и призывали к покаянию, и все это было торжественно, к этому готовились, вся церковь участвовала, и так дальше, программки слушали, и те же декламации, которые сейчас уже, вот мы почти наизусть знаем, а тогда они только зарождались, все было интересно. А сейчас все буднично, браки шумные, никто не слушает, и просто тяжесть одна. Некоторые от этих праздников устали уже. И поэтому мы среди служителей говорили, что что-то надо делать с браками, чтобы оздоровлять браки, оздоровлять процесс, потому что процесс бракосочетания, друзья, он идет постепенно по пути разложения. И брачный пир тоже. Изощряется вот все, что-то хочется изобрести новое. И в плане украшений, и дорожки делает вот, вот и загородки, что не запрыгнешь на свою скамейку, надо перепрыгивать через заборчики специально. И все. Ну что только не забывает. И свечи зажигают. И, ну, то, чего раньше не. Раньше проще было. Ковер повесили. Нету своего ковра. Займем. Ковер и все, и вся витрина. Братья и сестры, сейчас витрину делают, но я для пожилых скажу. С вечера начинают и до утра. И до утра. Прически с вечера делают. прически. Ну, не с вечера, я вам скажу. В 3 часа ночи она садится или в 4. И до утра какую-то эстакаду строят на голове. И все. Вот, но это просто мы об этом не знаем. А мы-то, кто чуть-чуть помоложе, вот, ну, старых людей. А мы же знаем, как это делается. И все запретное, оно на брак вот стремительно внедряется и так дальше. Братья и сестры, я скажу вам, что какие бывают с этим вопросом трудности, что дома молитвы превращаются в какой-то зал театральный, дом молитвы превращается. Вот свечи, дымок, вот, и оно от богослужения далеко. Не похоже бывает, не похоже. Мы, например, вот у себя, я расскажу, какие решения мы у себя приняли, может быть, это кому-то будет полезным, а я рекомендую это для всех, друзья. Мы у себя решение приняли такое: зал дома молитвы не украшать. Украшать можно то место, где будет проходить брачный пир. Если брачный пир будет в зале дома молитвы, значит, по усмотрению, поместная церковь может украсить. Ограниченно, скромно. Потому что дом молитвы остается домом молитвы. Мы решили так. В зале, где проходит сочетание, брачный пир не делать. Делать внизу или в соседнем доме молитвы. И поэтому зал не украшать. Можно только текст брачный, и все. Только текст. Затем, друзья, обслуживание брачного пира только силами верующих. Я поясню. Мы не разрешили использовать помещения для брачного пира типа кафе, рестораны, то есть места, где проходят увеселения мирских людей. Мы запретили это. Запретили. Не место там верующим. Не место. Где вчера здесь пили водку, вот, и безобразия всякие делали. Вот. А сегодня мы здесь браки празднуем. И сегодня брак закончивается верующих, а там уже ждут, уже торопят. Скорей, скорее, у нас тут сейчас своя пьянка будет. Вот, вот такое бывает. Запретили. Все. Обслуживание брачного пира силами верующих. Это значит повара, официанты, фотографы, машина, шофер и так дальше. Силами верующих. И я вам скажу, братья и сестры, почему. Потому что лимузины 10-метровой длины будут подъезжать к нашим домам молитвы. С куклами на крыше и что угодно. И так будет. Самые новые мерседесы. Вот это здесь, вот в нашем крае, неподалеку здесь от Апшеронска. Самые новые обязательно черные мерседесы. Мирские шофера. Гонки по трассе. Украшения совершенно мирские. И так дальше. Вот до чего мы докатились. Вот до чего мы дошли. Поэтому мы это все запретили. В одной местности мне жених рассказывал, в какой конфуз попал. Наняли лимузин мирской. Он подъезжает забирать жениха с невестой. Вот эти выходят. Шофер резко раз открывает. Нет, сначала шампанское льет и два бокала подает жениху с невестой. А все ведет запись видеокамеры. Понимаете, да? И подает два бокала. Они не знают, что теперь делать. Ну, начинают объяснять, заикаются, краснеют, бледнеют, что мы не пьем и все прочее. Шофер тушуется, это вино куда-то надо теперь деть или вылить под кустик или так дальше. Ну, вот такие позорные ситуации, которых было немало. И поэтому, друзья, этому надо положить конец. И повсеместно, если в одном месте будут какие-то ограничения, а в другом что-то свое, этому надо положить конец. Поэтому мы сказали, начиная от фотографа, и кончая поварами, и перевозчиками, шоферами. Все должно делаться силами верующих. У вас нету хорошей машины в церкви, Жигули пойдет. А как мы раньше? А как мы раньше? Я когда женился, нам не разрешили даже ленточку на крышу привязать. Так скромненько муж моей старшей сестры нас привез. Ни сигналов никаких, ничего, скромненько, и все. Ну вот это то, что касается вот этих вопросов. Друзья, в отношении, да, и еще скажу, друзья, вопрос сочетания брачного пира, он должен проходить при согласовании со служителями церкви. И вопрос помещения, и даже размеры, вот масштабы брачного пира. Потому что, скажу как, вот, шикарно накрытые столы, они тоже принесут соблазн. И трудности для следующей пары, которые не смогут потянуть тот уровень, который потянул я, например. И я создам трудность для следующих. Следующие поступят так. Они займут деньги, сделают чуть-чуть лучше, чем у меня. А третья очередь что сделают? Они еще лучше сделают. И вот так оно все идет по нарастающей. Поэтому, друзья, здесь и удариться в сверхскромность, картошку в мундирах вот с постным маслом, да, не пойдет. Вот, и удариться в сверхскромную сторону, и в роскошную. Поэтому вот эти вопросы правильно, чтобы они согласовывались, и чтобы в церкви какая-то управляющая рука над этими процессами была. Это тоже важный элемент. Воскресенье. Братья и сестры, я думаю, что это лучше держаться традиционно, как в церкви привыкли. Воскресный вариант, он бывает неудобен, если воскресенье утром, отмена вечернего собрания. Тем более, если не все приглашаются на брак. Потому что сейчас уже, учитывая многочисленность церкви, людей в церкви, всех на брак пригласить трудно, если в церкви там 300-200 человек. Приглашают вот, ну, особых людей, скажем, там молодежь или там родственники. И вечернее собрание, отмена вечернего собрания, она неудобством для церкви служит. Мы у себя приспособили, сделаем браки частенько вечером воскресенья. Вечернее собрание сочетали в одном доме молитвы, в другом доме молитвы брачный пир. Получается скромно и всем нравится. И всем нравится. Делали мы и иначе. Утром сочетание между собраниями брачный пир, вечернее собрание не отменяется. Но делали и с отменой вечернего собрания, если задействована вся церковь, с отменой вечернего собрания. Друзья, субботние браки, они также неплохи бывают. Вот. Просто нужно их начинать не с утра, потому что целый день это будет тяжко и утомительно. Ну, Григорий Васильевич правильно говорит, что с другим контингентом говорить это полезно. Мы с молодежью о чем-то говорили. Но здесь много родителей, которые будут женить своих детей, и мы должны знать, как себя вести. Друзья, ответственность за брачный пир лежит не на женихе, на родителе. И с родителей надо спрашивать. Даже как одета невеста, бывает, знаете, были ситуации, заходит жених с невестой, а служитель, ну если он строже нас, он говорит, сочитывать не буду, пока невеста не переоденете, идите отсюда. И все. И теперь что? А теперь надо, ну, собрание, пару часов идет собрание, пока там невесту приводят в порядок. Вот так бывает. Вот так бывает. Поэтому я скажу, друзья, как одета невеста, как ваша дочь одета. И жених тоже. И весь процесс, и какие машины, и как уж машины украшаются. Друзья, из поля зрения родителей это не должно уходить. Пустить на самотек, делайте как хотите, дети наши, они сделают. Что мы будем сидеть и краснеть, и бледнеть, и думать, хоть бы это как-то благополучно еще закончилось. Поэтому написано, братья и сестры, один человек сделал брачный пир для сына своего. Кто сделал? Отец сделал. Кто отвечает за эту процедуру? Тот, кто делает. Тот, кто делает. Поэтому брачный пир, за это мы контролируем и мы отвечаем. Братья и сестры, в отношении уже вступивших в брак, на какие вопросы хочу обратить внимание? Это признать суверенность или суверенитет новой семьи. Что такое суверенитет? Знаете такое слово, да? Это независимость, самостоятельность. Нужно признать. Для родителей это бывает очень трудный момент. Ну как так, 20 лет воспитывали, и теперь какой-то суверенитет. Никаких суверенитетов не признаем, и все. Братья и сестры, важно признать, что эта семья – самостоятельная семья. Абсолютная власть родителей. Родители на детей имеют абсолютную власть, братья и сестры. В смысле, они имеют право любые команды давать, ожидая их выполнения. Вот, власть родительская – на детей, вступивших в брак, заканчивается на брачном сочетании. на бракосочетание. И если родители пытаются удержать вожжи в своих руках, вот после брака, значит, это будет проблема. Это идет вопреки Слову Божию. Мы должны признавать независимость новой семьи. Даже если, братья и сестры, наши неверующие дети вступили в брак, мы все равно должны признавать независимость новой семьи. Все равно. И здесь же, друзья, создать обстоятельства для утверждения божественных принципов независимости. Что это за обстоятельства? Написано: оставит человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Братья и сестры, мы хотим, чтобы наши дети прилепились друг к другу. Обычно хотим так же, чтобы жили хорошо, дружно жили. Одно из условий прилепления – оставит человека отца и мать. Обратите внимание, оставит отца и мать и прилепится. А если не оставит отца и мать? Не прилепится, не прилепится. С какими ситуациями я встречался? Молодая жена плачет, плачет неделю, другую плачет. Ну, муж переживает, ну что ты, она говорит: к маме хочу, к маме. То есть неготовность оставить родителей, она создает проблемы. Братья и сестры, но что бедственно, бывает, родителям это нравится. Что дети не хотят от них оторваться, родителям это нравится. И они пытаются еще удержать ситуацию в своих руках. Что значит создать условия для независимости, для утверждения божественного принципа отделения новой семьи? Это значит не препятствовать, а содействовать, чтобы оставил отца и мать. И в физическом смысле тоже. То есть, чтобы жил отдельно. А если нету жилья? На квартире. Ну, а как мы выживали, братья и сестры? Так и выживали. Вот 50 рублей за квартиру платили, кроме этого свет, газ и все такое. И жили сами. В основном так было. И поэтому, друзья, один из разумных шагов, чтобы создать вот эти условия или утверждать этот принцип, чтобы молодые люди жили отдельно. Жили отдельно. Бывает, отдельно жить не позволяют материальные условия. Не позволяют. Ну, особенно в селе, деньги зарабатывать трудно, и негде найти это отдельное жилье и прочее. Братья и сестры, живя на общей территории, нужно максимально создать эти условия. Ну, например, отдельный вход, отдельная кухня. В смысле, ну пусть кухонное помещение одно, но отдельная кухня и так дальше. Ну, кто-то сейчас со мной внутренне не соглашается, братья и сестры. Очень редко бывает, когда все общее и хорошо живут. Очень редко бывает. Нужно быть высокодуховным человеком, чтобы управлять процессом мирного сосуществования в этом случае. Поэтому, если мы живем в одном доме, максимально создать независимость. Максимально. Это будет условие благополучия. Друзья, создать независимость или условие, оно включает в себя и вопрос отношений. Ну, например, рождение и воспитание детей. Я скажу, к сожалению, с какими вещами, к сожалению, приходилось встречаться. Вот рождаются дети один за другим. Но когда они у нас рождались, терпели, выживали, ну и вроде все правильно шло, да? И у детей, и мать говорит: ну и чем ты думаешь, 4 года живете, у вас 4 ребенка. Вы представляете, да, друзья? Это говорит сестра, которая, ну, в церкви из примерных сестер, которая сама 10 родила. И чем ты думаешь? А это ей говорит: а чем можно думать? А какой вы мне дадите совет? А какой вы дадите совет? Я скажу, друзья, и советы дают греховные. И в данном случае, друзья, нарушается вот этот суверенитет. Вопрос рождения и воспитания детей – это вопрос родителей, которым управляет Бог. Тем не менее, вклиниваться в этот процесс, ну, неправильно. Разве что только мы видим, что что-то идет неправильно, на уровне совета, с молитвой, может быть, с постом, можем помочь. На уровне совета. Вопрос воспитания, друзья, очень часто. Почему плохо, когда вместе живут? Потому что бабушка видит, как наказывают детей, внуков ее. Это для бабушки бедствие. Ей кажется, наказывают жестоко, вот, неправильно, несправедливо, и начинает вторгаться. Начинает вторгаться и до конфликтов. А я, братья и сестры, все объясню, это легко. Вот у нас девочка, ей больше 2 лет, и мне старшие дети говорят: «Да что ж вы не дисциплинируете ее? Вы нас лупили, говорят, как сидоровых коз, а ее вы почему?» Вот она капризничает, вот сосу нельзя, говорим, она сосу, не выдерживает сердце старых родителей, вот, и угождает. Братья и сестры, в процессе возраста мы меняемся. И мы забываем, как мы наказывали первых детей. Вот мы нашу Светланку, ей еще 2-3 месяца было, мы ее уже, не хочет спать, линеечкой по попке, хлоп, спать. Оп, все, и закрыла. И ни звука. Вот. И нормально было. И подчинялись, и покорялись. Друзья, с возрастом мы становимся другие. И когда мы видим, что наши дети наказывают, сердце разрывается, да? Нельзя так жестоко. А он нам говорит: а вы нас как наказывали? Поэтому, братья и сестры, вопрос воспитания, суверенитет, это вопрос рождения, воспитания детей. Вторгаться в это дело нам не следует. Наказывает? Пускай наказывает. Наказана внучка, бежит к бабушке и в подол, и плачет: бабушка, спаси меня, да? Но бабушка спасает. Нельзя этого делать. Иди к маме, пусть мама с тобой разбирается. Поэтому, друзья, вот это я указываю те ошибки, которые бывают. Вопрос денег. Вопрос денег. Братья и сестры, управлять кошельком наших детей нельзя. Они имеют право деньги тратить так, как считают правильным. Решили купить пианино? Это их право. Сменить кухонный гарнитур? Их право. Нам кажется, и старым еще можно пользоваться. Это их право. Подсказать можем, ни в коем случае не руководить. Братья и сестры, сколько, вот предыдущий поток, это был семейный, сколько с жалобой подходили, вот что, ну, даже деньги у мамы хранятся. Вот муж зарабатывает, матери сразу отдает, матери, и мать ей только выдает на молоко, еще на что-нибудь. Полностью управление материнское. Даже мать говорит, вот спать вместе им или не спать, полностью все берет в свои руки. Вы понимаете как? И я скажу, друзья, что полностью власть переходит в руки родителей, но родителям это нравится, и происходит бедствие. Происходит бедствие. И даже бывало, друзья, очень часто, если где-то разрушение семьи, ну, я не имею в виду в структурах церкви, вообще в мире, у нас это редко бывает. Друзья, разрушение бывает без того, чтобы разойтись. Бывает разрушение. Родители... Во многих случаях бывает в этом виновники. Потому что пытаются руководить семьей теми или другими вопросами. Поэтому должны мы бодрствовать, вот, и поступать со страхом Господним. Новая семья, они независимы, они имеют право нам не покоряться. Лучше всего пускай живут отдельно. И даже я скажу, братья и сестры, знаете, какое преимущество? Если я не вижу, что зять грубо обращается с моей дочерью, это лучше. Или это хуже? Это лучше. Они немножко поссорились и помирились, опять улыбаются. А я уже не улыбаюсь. Я один раз увижу его грубость к моей дочери, и я не улыбаться буду год. Они вечером уже улыбаются, а я не улыбаюсь. Я его перестаю воспринимать. И где только можно будет, я его начну притеснять. А способности для притеснения всегда у нас найдутся. Вот таким вот образом. Поэтому лучше, когда родители не видят, как дети ссорятся, не видят, как дети мирятся. Это лучше. воспринимать супругов, детей, как своих. Зятя, обычно считается, что трудности бывают в отношениях зятя с тещей, даже всякие поговорки бывают про тещу, глупости молодежь на бракосочетаниях рассказывают, теща, теща или свекровь. Братья и сестры, это взято из жизни. И поэтому мы должны супругов наших детей воспринимать как своих. И если пресвитер на браке говорит, что это твоя дочь, это теперь твой сын, мама скажи, папа скажи, иногда так практикуют. Друзья, нужно молиться, чтобы сердце наше настолько расширилось, чтобы вместить невестку и зятя, как своего ребенка. И быть справедливыми в дальнейших отношениях. Но в чем эта справедливость заключается? Сердце родителей бывает больше тяготеет к своему ребенку. И поэтому они становятся в плане лицеприятия зачерствелыми и в смысле справедливости тоже. Вот, не ориентируются хорошо. Друзья, если я зятя или невестку люблю так же, как своих детей, то я буду более справедлив в оценке ситуации, которая у них происходит. Братья и сестры, какие бывают трудности? Вот, как содействовать? Кстати, друзья, одну мысль. Вот бывает, когда дети нас не хотят папой и мамой называть. Это очень распространенное. И они не знают, как называть. Вернее, не знают, как правильно. Они не могут. Сказать Николай Степанович язык не поворачивается. На папу тоже не поворачивается. И поэтому десятки лет живут, никак не называют. Вот надо так построить речь, чтобы никак не назвать. Вы понимаете, да? И поэтому думаю, что мудрый отец или мать, они смогут помочь. Смогут помочь. Даже подсказать, даже где-то немножко помочь создать ситуацию, чтобы вот этот барьер молодые перешагнули. Вот не буду детали, как? Так все время говорим, а толку нету. Бывает, толку нету. Да. Бывает, один раз назовет, а потом на этом и закончилось. Я, знаете, как делал? Вот пришел в гости. Ну, как пресвитер пришел. И вот сидят здесь они и эти. Ну, я говорю, Лена, ну ты уже маму называешь, прямо в присутствии всех, мамой называешь. Она покрывается краской и признается, что не называю. А в чем проблема? А в чем проблема? Вот давай начнем сегодняшнего. Вот сейчас помолимся и начинай с сегодняшнего дня. Ты так согласна? Согласна. Ну хорошо. И я многим помог, братья и сестры. Вот рубеж перешагнуть, прям вот так вот. Надавил и перешагнул. И легче пошло. И легче пошло. Вот. Друзья, мы родители, должны содействовать укреплению новой семьи. Каким образом? Во-первых, не говорить плохо супругам друг на друга. Ну, например, вот своей дочери я скажу, укажу на недостатки зятя. Ну, например, Света, неужели ты не видишь, как он с тобой обращается? Как ты это терпишь? Как вы думаете, я помогу или нет? Мне кажется, я помогу. Она не будет терпеть и поможет ему хорошо к ней относиться. Абсолютно заблуждение, братья и сестры. Если я ей подскажу то, что она не видит. Вот говорят, любовь слепа. Почему она не видит? Если она любит, она не видит. Она может грубость не заметить. Она не очень реагирует на его неряшливость. Там еще на какие-то. Вот. Но мама все видит. Своим зорким соколиным глазом мама все видит. Вот. Братья и сестры, не следует нашим детям указывать на недостатки супругов не следует. Если хочешь, скажи ему. Скажи ему. Но детям говорить не надо. Друзья, мы внесем раздор. Дочь начнет присматриваться. Она маму ценит, точку зрения мамы. Начнет присматриваться, и правда. А тем более, друзья, точка зрения матери, она бывает необъективная. Соколиный глаз, он оказался не таким острым, как у сокола, да, друзья? И необъективная. Мама из любви, ей все кажется не так, что вот дочь обделяет и все прочее. И поэтому мой совет, братья и сестры, даже если в действительности мы увидели недостатки вот нашей невестки или зятя, не следует это говорить родителям. Не следует. Я глажу рубашку, я частенько рубашки глажу, у меня неплохо это получается, а мне отец говорит, а я, говорит, в жизни рубашек не гладил. Вот. Это вот пример, я пример привожу. Ну, отцу снисходительно, ему 86 лет, он уже, вот, может, не все профильтрует как. То есть, вот этих вещей делать нельзя. Нельзя. Лучше, братья и сестры, сказать дочери, сказать, Света, а все-таки хороший у тебя муж. Даже если он не так хороший. Она это оценит. И отношения, они все равно будут налаживаться. И поэтому наше мнение и наша подсказка, она должна содействовать укреплению их отношений. Братья и сестры, если они не так хорошие, но они будут любить и будут хорошо жить, а что больше надо? Что больше надо? Чтобы, лишь бы они жили и любили друг друга. И в церковь ходили, и Богу молились искренне, и в чистоте и святости. Вот что. А если какие-то недостатки на бытовом уровне, или где-то кто-то там из них не так посмотрел, или что-то сказал неудачное, друзья, это все перемелится, это все быстро забывается. Вы знаете, как ребенка наказал? Наказал, а он уже просится к тебе на руки. Вот так и у супругов, у любящих бывает. Они немножко повздорили, и уже они помирились. А родители болеют. Друзья, уделять внимание больше положительному, чем отрицательному. Это с нашей стороны. Вот что мы видим? Больше реагировать на положительное, чем на отрицательное. Это тоже укреплять вот ситуацию отношений. Молиться за наших детей. Друзья, предмет молитвы, он остается до конца дней. Да, независимая семья, все, я уже за вас отмолился, я уже вам все дал, что нужно, вот, и приданное приготовил, теперь я спокоен. Друзья, предмет молитвы остается до конца, пока мы живем. Как в той песне поется, пусть в доме христианина, да, и только мамы молиться будут. И дальше будут молиться. Уже в доме никого, все дети разбежались. А мама будет продолжать молиться, и отец, за своих детей, и за внуков, и так дальше. Хочу обратить внимание на такое вредное качество, как ревность. Друзья, ревность бывает не только между супругами, там, где, ну, внимание ослабевает, или любовь, или кому-то другому уделяется. Ревности очень сильно подвержены родители. Матери больше. Ну, например, мы видим, что наш сын, вот, ну, свою жену, вот, и ласково называет, Надечка, милая, и обнимет, и где-то она в нашем присутствии на руки к нему устроилась, или еще что-нибудь. А сердце матери разрывается. Или так не бывает? Бывает. Она потом говорит, мне говорит, она говорит, он меня мамочкой ни разу не назвал, а ее Надечкой называет. Ну и не обнимали нас, братья и сестры, ну и не обнимали нас наши дети. Ну, может, кого обнимали, да, меня они не обнимали. Мы такие черствоватые, и мы с женой, и они так, ну, сильно-то вот любезностями не обменивались, да. Вот, и вдруг мы видим, что наши дети, которые, вот, ну, как сказать, такой вот грубоватой породы, они со своими женами обращаются, как будто они с другой семьи, да? И мы начинаем страдать. Братья и сестры, я вам скажу, написано, люто, как преисподняя ревность. Посмотрите, с чем сразу. Люто, как преисподняя. И мать начинает страдать. А ревность, братья и сестры, она разрушает. И мать начинает штурмовать, она нарушает отношения супругов, она разрушает сознательно их любовь и в этом испытывает удовлетворение. Не контролируя, братья и сестры, человек в порыве ревности, или даже не в порыве, а в состоянии ревности стабильной, друзья, он не контролирует, что делает. И поэтому по причине ревности, друзья, ревность бывает по поводу ребенка. Муж может жену ревновать по поводу родившегося ребенка. Мать ревнует свою дочь, что она мужу внимание уделяет. И так, по любому поводу. Братья и сестры, отдавая наших детей в брак, мы должны молиться, чтобы Бог от ревности нас избавил. Вот здесь есть некоторые матери, у которых еще дети не в браке, я вижу многие лица. Вот. Это для вас предостережение наперед, чтобы это чувство не поселилось. А последнее в этом разделе – содействовать укреплению новой семьи в случае конфликта. Муж и жена поссорились, и дочка убежала к маме и сказала: «Я сегодня ночевать буду здесь». Может ли такое быть? Может быть. Вот пусть он побудет без меня, и завтра придет с покаянием. Братья и сестры, как правильно в этом случае поступить? Вот мы все хорошо понимаем, да? Братья и сестры, сколько случаев я знаю, когда... Вот пригорнули, ах, он такой-сякой негодник. Да ты что, он тебе так сказал? Ох, он такой, мы ему завтра покажем. Друзья, а он завтра не пришел. И послезавтра не пришел. А кто потом будет, теща кается или жена, или вместе? Братья и сестры, и я скажу, что вот в этом случае, в случае конфликта, она прибежала: «Не, дорогая, все, оставь человек отца и мать, вот иди и мирись там». Прав он или не прав, или ты. Друзья, родители, не разбираясь, кто прав, кто виноват, своего ребенка раз под крыло — это наш, а то чужой. Иди домой и мирись. И отправила домой. И смотришь, они уже завтра, все нормально. Уже нормально. Братья и сестры, еще одно, я уже к концу приближаюсь, это обстоятельства присутствия. Я имею в виду нас в доме наших супругов, в доме наших детей. Обстоятельства присутствия, встречи. Это нормально, когда родители, узелок, тортик, палку колбасы и на вечер. У дочери день рождения или даже у внуку. Внуку полгода исполнилось. Лишь бы повод, братья и сестры. Раз — и приехали вместе пообщаться, посидеть. Это нормально. Я к этому одобрительно отношусь. Ничего в этом предосудительно не вижу. Если только эти встречи не очень частые. Если много, туда пошел, туда, это нормально. Если эти встречи не очень часто, не надо всем дни рождения отмечать. Если, братья и сестры, если теща с тестем частенько в доме молодых, нам кажется, что мы такие любезные, с нами общаться просто наслаждение. Братья и сестры, от нас, от старых, устают. И как написано: не учащай в дом своего друга. Вот хорошо Соломон еще написал: не учащай в дом своих детей. Это тоже было бы правильно, потому что частые посещения, друзья, они тоже от них устанут. Нет, дочь не устанет, братья и сестры. Устанет зять, невестка, да, внуки, а бывает и дочь. Если она так ориентируется в ситуации, она может понимать, что не все это благотворно приносит. Друзья, еще на что хочу сказать в этом плане. Это вред от чрезмерного внимания к нашим детям. Что я имею в виду? Как чуть картошку туда, капусту туда, деньги тоже туда. Нам всегда кажется, что там беднее, чем у нас. Кстати, это обычно механизм срабатывает. Мама все туда. Себе почти не оставляет. Хотя там достаток. Братья и сестры, в данном случае... мы создадим, знаете, какую проблему? Мы можем приучать к иждивенчеству. Приучали, когда в доме жили. И когда там? Ох, ребенка надо купать, да пусть сами купают. Сами. Ребенка надо купать. Ну а как же, да пусть купают. Так у нее уже два. Ну и два, и пусть два купают. И пусть два. По самому любому поводу, братья и сестры. И картошкой, и деньгами, и чем угодно. Поэтому, друзья, вот, ну, надо выживать. Пускай учатся работать, зарабатывать деньги. Как вы думаете, безденежье полезно бывает или нет? Бывает. Но раз, вот тебе, вот, не дай Бог, чтобы у них там деньги, вот тебе получи. Ну, если возможность есть. Братья и сестры, и безденежье, и нужда. Это воспитательный процесс Бога. А мы лишаем, мы Божью руку убираем. Мы тут как тут, всегда поможем. И на огороде поработать, и сарай перекрыть, и деньгами, и чем угодно. Поэтому, друзья, я понимаю, я так и записал вот себе, что чрезмерное внимание приносит вред. И чрезмерная забота приносит вред. Ну и еще на что хочу обратить внимание. Не ожидать от наших детей повышенного внимания к себе. Нам хочется, чтобы они приехали. Нам хочется, чтобы они поздравили с днем рождения. Вот моя жена, она чуть не каждый день ожидает, чтобы дочь вот с зятем приедет, они посидят и все. Ну, наслаждение. И я ее понимаю, одна дочка маленькая, пока это еще все не то и так дальше. И поэтому, ну, оно так и получается каждый день. Каждый день. Ну, практически. Братья и сестры, ну, если это не по нашей инициативе, оно ничего. Но ожидать внимания к нам, что к нам будет, ну, сама любезность. И наши дети, и их супруги, сама любезность. Не надо ожидать. Я вам скажу, братья и сестры, им бывает не до нас. Нам кажется, что мы должны быть в центре их внимания. Им бывает не до нас. Они должны, нам кажется, они должны помнить наши дни рождения, они должны помнить все наши даты, они должны знать, когда нам трудно, и все прочее. Пускай нас Господь благословит, друзья. Вот. Но я хочу вернуться к тексту, который вначале прочитал. «И были они в тягость Исааку и Ревеке». У меня к вам вопрос, братья и сестры. А Исаак и Ревека, они были виновны в этой тяжелой ситуации или нет? Безусловно, братья и сестры. Исаак твердой рукой, он был поставлен в сторону. Он свои вопросы сам решал. Сам решал. И женился сам, и были не в тягость Исааку и Ревеке. Там никаких советов не было, никаких рекомендаций. Иакову не сказали. Иаков, иди вот туда, в Харан, оттуда жену возьми, смотри, хитиянок не бери, вот там возьми родственницу и так дальше. Исаак был предоставлен сам себе. Видя, что складываются трудности с его женами, с родителями, он решил, возьму других, лучше будут. Других взял, лучше не стало. Лучше не стало. Братья, ой, я извиняюсь, братья и сестры, я говорю и наперед думаю. Братья и сестры, хороший пример приведу и закончу хорошим примером. Это Наимень и Руф. И обе невестки. Насколько были добрые отношения, да, мужья поумирали, они сказали, мы пойдем с тобой. Она, нет, дочери, останьтесь, вы еще замуж выйдете, вы молодые, красивые, каждая из вас найдет пристанище, мы пойдем с тобой. Одну она уговорила, а другая сказала, я с тобой пойду, и твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И пошла, братья и сестры. И посмотрите, какое чудо Бог сделал. В родословную Иисуса Христа попала эта молодая женщина Руф. Но не последнюю роль, а одну из сильных ролей в этом сыграла Наимень. Одну из сильных ролей. Братья и сестры, мы можем сыграть сильную роль в формировании семей наших детей. И поэтому пускай нас Господь благословит в этом. Конечно, всего не скажешь. Вот, будем молиться, Дух Святой подсказывать нам будет, как нам жить дальше. Аминь.